Около 3 часов миссис Гербер сказала, чтобы они начали собираться, пора домой. Кэрол символически запротестовала: «Да ну, мам!» и начала подбирать валяющиеся игрушки и другие вещи. Подружки помогали ей, и даже Йен немножко помог, отказываясь выпустить из рук облепленного песком медвежонка, даже когда поднимал и носил. Бобби полуожидал, что Кэрол будет липнуть к нему до конца дня, и не сомневался, что она расскажет подругам про поцелуй на колесе обозрения. Он ведь сразу поймет, когда увидит, как они собрались в кружок, хихикают в ладошки и бросают на него ехидные многозначительные взгляды. Но не произошло ни того, ни другого. Хотя несколько раз он ловил ее на том, что она смотрит на него, и несколько раз ловил себя на том, что из-под тишка поглядывает на нее. Ему все время вспоминалось, какими были ее глаза там, наверху, какими большими и испуганными. А он взял и поцеловал ее. Здорово. Бобби и Сал взяли большую часть пляжных сумок. «Молодцы, мулы! Но!» — со смехом закричала Рионда, когда они поднимались по ступенькам с пляжа на набережную. Под слоем кольт-крема, которым были намазаны ее лицо и плечи, она была красная, как вареный рак, и со стонами жаловалась Аните Гербер, что ночью глаз не сомкнет. Если не солнечный ожог, так пляжные деликатесы не дадут ей уснуть. «Так кто же тебя составлял съесть 4 немецкие сосиски и 2 пончика?» — сказала миссис Гербер с раздражением в голосе, какого Бобби прежде у нее не замечал. «Она устала», — решил он. Да и сам он немножко обалдел от солнца. Спина горела, в носки набился песок. Пляжные сумки, которыми он обвесился, болтались и стукались друг о друга. «Но еда тут такая вкусная!» — грустно возразила Рионда. Бобби засмеялся. Он ничего не мог с собой поделать. Они медленно шли по главной аллее к незаасфальтированной стоянке машин, не обращая больше никакого внимания на аттракционы. Зазывалы бросали на них взгляд другой, а потом смотрели мимо в поисках свежей крови. Тратить время на компании, нагруженные сумками и бредущие к автостоянке, не имело никакого смысла. В самом конце аллеи слева стоял тощий человек в широких голубых бермудских шортах, перепоясанной рубашке и котелке. Котелок был старый, порыжелый, но лихо заломлен, а за ленту был засунут пластмассовый подсолнух. Он был очень смешным, и девочкам, наконец, выпал случай прикрыть рты ладошками и захихикать. Он посмотрел на них с видом человека, которого еще и не так обхихикивали, и улыбнулся в ответ. От этого Кэрол и ее подруги захихикали еще сильнее. Человек в котелке, все еще улыбаясь, развел руками над импровизированным столиком, за которым стоял лист фибергласса на 2 ярко-оранжевых козлах. На фибергласе лежали 3 карты, красными рубашками вверх. Он перевернул их быстрым изящным движением. Пальцы у него были длинные и абсолютно белые, заметил Бобби. Ни загара, ни красноты. В середине лежала дама червей. Человек в котелке поднял ее, показал им, ловко крутя ее в пальцах. «Найдите даму в красном, шершеля фам руж. Вот что вам надо сделать, только это и ничего больше», сказал он. «Легче легкого, проще простого, легче, чем котенку связать попонку!» Он поманил Ивону Лавинг. «Ну-ка, куколка, подойди, покажи им, как это делается!» Ивона, все еще хихикая и краснея до корней черных волос, попятилась к Рионде и пробормотала, что у нее не осталось денег на игры, она все истратила. «Нет проблем», — сказал человек в котелке. «Это просто показ, куколка. Я хочу, чтобы твоя мамочка и ее подруга увидели, как все просто!» «Тут моей мамочки нет», — сказала Ивона, однако шагнула вперед. «Нам правда надо ехать, Ивви. Не то мы обязательно попадем в затор», — сказала миссис Гербер. «Нет, погоди минуточку, это ведь забавно», — сказала Рионда. «Рулетка из 3 карт выглядит просто, как он и говорит. Но если не поостережешься, начнешь отыгрываться и отправишься домой без гроша». Человек в котелке посмотрел на нее с упреком, сменившимся на ухмылку до ушей. «Ухмылка низкого человека», — внезапно подумал Бобби. «Не из тех, кого боится Тед, но все равно низкого». «Мне совершенно ясно», — сказал человек в котелке, «что в прошлом вы оказались жертвой мошенника. Хотя как у кого-то могло хватить жестокости обмануть такую классную красавицу я просто вообразить не могу. Классная красавица, 7 на 8 или около того, 200 фунтов или около того, плечи и лицо намазаны толстым слоем понца. Радостно засмеялась.
«Хватит трёпа, покажи девочке, как это делается». «И ты что, всерьёз меня уверяешь, что это законно?»
Человек за столиком откинул голову и тоже засмеялся. «В конце главной аллеи всё законно, пока тебя не сцапали и не вышвырнули вон. Как вам, думается, мне хорошо известно. Ну-ка, куколка, как тебя зовут?»
«Ивонна», — сказала она голосом, который Бобби едва расслышал.
Сал Джон рядом с ним с интересом следил за происходящим.
«Иногда меня называют Иви».
«Вот и хорошо, Иви. Погляди сюда, красотулечка, что ты видишь? Назови их».
«Я же знаю, ты это можешь. Такая умница, как ты. И называя, показывай. И трогай, не бойся, тут никакого обмана нет». «Вот это с края валет, а с того края король, а вот эта дама, она в середке».
«Правильно, куколка. В картах, как и в жизни, женщина часто оказывается между двумя мужчинами. В этом ее сила, как ты сама убедишься лет через 5-6». Голос его постепенно стал тихим и почти гипнотически напевным. «А теперь смотри внимательно и ни на секунду не отводи глаз от карт». Он перевернул их рубашками вверх. «Ну-ка, куколка, где дама?» Ивонна Лавинг указала на красный прямоугольник в середине. «Она верно угадала?» — спросил человек в котелке у маленькой компании, сгрудившейся у стола. «Пока да», — сказала Рионда и рассмеялась так бурно, что ее ничем не придерживаемый живот заколыхался под легким платьем. Улыбнувшись в ответ на ее смех, низкий человек в котелке приподнял уголок средней карты и показал красную даму. «Верно на 100%, лапочка, пока все отлично. А теперь следи, следи внимательно. Это состязание между твоими глазами и моей рукой. Так зачем останется победа? Вот в чем вопрос на этот день». Он начал торопливо передвигать карты по крышке самодельного стола, приговаривая нараспев. «Вверх и вниз, понеслись туда-сюда, смотри куда, все по мерке для проверки, а теперь они опять выстроились рядком бок о бок, так скажи мне, куколка, где прячется дама?» Пока Ивонна рассматривала три карты, которые действительно вернулись в прежнее положение, Сал нагнулся к уху Бобби и сказал: «Вообще-то можно и не смотреть, как он их мешает. В даму уголок надломлен. Вон, видишь?» Бобби кивнул и подумал: «Умница», когда его наробка показала на карту слева с надломленным уголком. Человек в котелке перевернул ее, открыв даму червей.
«Отличная работа», — сказал он. «У тебя острый взгляд, куколка, очень острый». «Спасибо», — сказала его накраснее, и вид у нее был почти таким же счастливым, как у Кэрол, когда ее поцеловал Бобби. «Поставь ты на кон 10 центов перед этой перетасовкой, я бы заплатил тебе сейчас 20 центов выигрыша», — сказал человек в котелке. «Спросите, почему?» «А потому что нынче суббота, а я называю субботу вдвойне ботой». «А как вы, дамочки, не хотите рискнуть 10 центами в состязании между вашими молодыми глазками и моими усталыми старыми руками? Сможете сказать вашим муженькам: вот уж везунчики подцепили таких женушек, что мистер Херб Макуан, карточный маг, оплатил вашу стоянку в Сейвен-Роке? А почему бы и не четверточок? Укажите даму черви, и я дам вам 50 центов».
«Пол камушка, ага», — сказал Сал Джон.
«У меня есть четверточок, мистер. Ставлю».
«Джонни, это азартная игра», — с сомнением сказала мать Кэрол. «Не знаю, могу ли я позволить?»
«Да ладно», — сказала Рионда. «Пусть малыш получит полезный урок. К тому же этот тип может и даст ему выиграть, чтобы втянуть нас всех».
Она даже не попыталась говорить тише, но человек в котелке, мистер Макуан, только взглянул на нее и улыбнулся. Потом занялся СДЖМ.
«Покажи свой четвертак, малыш! Давай, давай, деньги на бочку!»
Сал Джон протянул ему монету. Макуон на секунду подставил ее косому солнечному лучу и прищурился.
«Ого, на мой взгляд, не фальшивая», — сказал он и положил монету слева от карточного ряда.
Поглядел налево и направо, может, высматривая полицейских, потом подмигнул саркастически улыбающейся Рионде, а потом опять занялся Сал Джоном.
«Как тебя кличут, друг?»
«Джон Салливан». Макон выпучил глаза и сдвинул котелок на другое ухо, так что пластмассовый подсолнух комично затрясся и закивал.
«Знаменитое имечко, понимаешь, о ком я?»
«Само собой, может, и я стану боксером», — сказал СДЖ, встал в стойку и сделал хук правой, потом левой над столом мистера Макуона.
«Раз, два!» «И раз, и два!» — согласился Макуон. «А как у вас с глазами, мистер Салливан?»
«Не жалуюсь».
«Ну так раскройте их пошире. Состязание начинается. Сей момент! Ваши глаза против моих рук. Вверх, вниз, понеслись. Куда же она скрылась, скажите на милость?»
Карты, которые на этот раз менялись местами гораздо быстрее, опять легли рядом. Сал поднял было руку, но тут же одернул ее и нахмурился. Теперь две карты были помечены надломленными уголками. Сал поднял глаза на мистера Макуона, скрестившего руки на грязноватой рубашке. Мистер Макуон улыбался.
«Не торопись, сынок», — сказал он. «Утро крутилось колесом, а сейчас дело к вечеру, торопиться нечего».
«Люди, которые считают шляпы с перышком на тулье высшим шиком», — вспомнились Бобби слова Теда. «Люди того пошиба, что играют в кости в темных закоулках и пускают в круговую бутылку спиртного в бумажном пакете». У мистера Макуона на шляпе вместо перышка был смешной пластмассовый цветок, и бутылки со спиртным видно нигде не было. Она пряталась у него в кармане. Маленькая. Бобби в этом не сомневался. И к концу дня, когда желающих попытать счастье почти не останется, и абсолютная скоординированность глаз и рук станет для него не такой уж важной, Макуон начнет к ней прикладываться все чаще и чаще. Салли указал на карту справа.
«Нет, СДЖ», — подумал Бобби,
и когда Макуон ее перевернул, они увидели короля пик. Макуон перевернул левую карту и показал им валет. Дама опять была в середине.
«Сожалею, сынок, чуть-чуть не уследил. Так тут стыдиться нечего. Хочешь еще попробовать, когда ты разогрелся?»
«Ну, это была последняя». Лицо Сал Джона исполнилось уныние.
«Тем лучше для тебя, малыш», — сказала Рионда. «Он бы забрал у тебя все, оставил бы стоять в одних шортиках».
Тут девочки захихикали вовсю, а СДЖ покраснел. Рионда не обратила внимания ни на них, ни на него.
«Когда я жила в Массачусетсе», — сказала она, — «то подрабатывала на пляже Ривера. Я вам покажу, ребятки, как это делается. Хочешь пойти на бакс, приятель? Или для тебя это уж слишком сладко?»